Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях Андрей Архангельский, публицист. Только что вышла его книга в издательстве Freedom Letters. Называется она «Страна, решившая не быть». И посвящена она целому комплексу проблем, связанных с современностью, ну и, разумеется, в первую очередь с Россией. Россией, которая была... 80-е, 90-е, 2000-е, Россия сегодняшнего времени, те проблемы, которые стоят перед российским человеком. Размышления, собственно, о том, что такое феномен путинского государства, помимо всего прочего. Андрей, привет.
Привет, Николай. Здравствуйте все. Спасибо за приглашение.
Может быть, ты скажешь несколько слов о том, что, собственно, такое твоя книжка, каким образом она слагалась, поскольку, с моей точки зрения, в ней есть некоторое центральное повествование, но, с другой стороны, она разбивается на ряд эссе, которые посвящены самым разным проблемам. Это и проблема сталинизма, советскости, советского человека, проблема самого тезиса, что значит «не быть» и «ничто», которое охватило страну. Самые разные аспекты жизни человека, начиная от бытовых, от реалий перестроечного или постперестроечного времени, 90-е, нулевые, эстрада, телевидение, пропаганда и так далее, и так далее. То есть, в общем, целый ряд сюжетов, с одной стороны, с другой стороны, все-таки есть, как мне кажется, некий движущий центр этого повествования. Вот ты, я хотел бы тебя попросить сказать несколько слов об этой книге, каким образом она складывалась, действительно ли это были отдельные размышления, эссе, которые затем сформировались в книгу, или все-таки она писалась как единое целое?
Да, ты прав, конечно, Николай. Естественно, что она родилась из отдельных эссе, из отдельных размышлений, которые, ну, датируются, там, скажем, каким-то самым ранним, это, пожалуй, 15-й год. Вот в 15-м году у меня вышло эссе, которое называлось «Дырка от этики». И, собственно говоря, это такая попытка вот работать в жанре аналитического эссе. Аналитическое у нас обычно как бы принято разъезжаться мыслью, но вот я так пытался сконцентрироваться на каких-то больших, что называется, идеях, но писать по делу. И вот так с 15-го года примерно оно формировалось. И где-то половина книги, можно сказать, была написана до войны. Но естественно, что я эти эссе, когда собирал их в книгу, я их переработал и во многом там, процентов на 60, на 70 вообще переписал, потому что я тоже об этом феномене пишу в книге, о том, что какое-то событие, какое-то большое грандиозное событие, ну вот как война, да, оно меняет и взгляд на прошлое тоже. Вот. А вторая, собственно говоря, часть книги, она... Скорее, вот она и фактически во второй части эти эссе сосредоточены. Это уже плод размышлений как бы после начала войны. И это касается в большей степени и культуры отмены, и вообще вопроса о том, что происходит сегодня с русской литературой, и как война поменяла наш взгляд на, казалось бы, незыблемые какие-то величины Толстого, Лермонтова, например, литературу, лейтенантскую прозу, так называемую. Как ни странно, вот нынешняя война, нынешняя агрессия против Украины, она изменила наш взгляд и на наше отношение и к классической русской и советской литературе. Ну и, собственно говоря, политика, то, что определяет жизнь людей, определяла и до войны, вот в нашем общем московском существовании. И, собственно говоря, то, что определяет нашу жизнь в эмиграции, где мы тоже пытаемся какие-то делать политические, очень нелепые, устроить какое-то политическое, значит, выстроить политическое поведение, существование. Смерть Алексея Навального тоже большая такая веха, после которой, на мой взгляд, естественно, что положение у оппозиции всегда было нелегким, но сейчас оно ухудшилось катастрофически. Вот, собственно говоря, наверное, так. В каком-то смысле я работал над этой книгой лет 10. Фактически я собрал и переработал, передумал, можно сказать, перепридумал что-то. Наверное, в последние 3 года, вот как началась война. И напоследок, вот самое важное, что хотелось сказать, знаешь, Николай, мне не хотелось бы вот поступать так, как поступают наши вполне любимые, уважаемые коллеги, которые просто собирают эти эссе одно за другим, вот там берут их, да, там при минимальной правке, просто вот они хотят, чтобы это все осталось как есть. Я все-таки вот хотел, чтобы это было цельным высказыванием. Вот ты очень, мне очень приятно, что ты говоришь, что там есть центральное звено, центральный мотив. Мне хотелось сделать это неявно, но вот все-таки так, чтобы эти кусочки сливались во что-то одно. И вот эта цельность высказывания меня волновала все-таки в большой степени. То есть все-таки это работа такая, ну вот скажем, последних 2-3 лет, ну и там в начале 2005 года я, собственно говоря, включился, вот уже занялся финальным таким, вышел на финальный этап. Вот, собственно говоря, это заняло примерно 4 месяца. Вот такой, примерно такой.
У тебя книжка начинается с высказывания для, собственно, осмысления, как ни странно, нужно, а может быть, то есть в этом ничего странного нет, для осмысления особенно каких-то серьезных глобальных проблем, а самое главное, тех вопросов, которые возникают внутри человека, для того, чтобы принять решение по отношению к самому себе, нужно, необходимо молчание. Да. И вот эта уединенность и молчание, которое, с одной стороны, вроде бы как отстранение от происходящего, а с другой стороны, и совершенно иное погружение в него, это и есть то, что кажется, и как выясняется из всякого дальнейшего повествования, из шума, угу, который окружает, а иногда даже заглушает какие-то важные животрепещущие вопросы, из этой сосредоточенности и молчания рождается книга. Это так? Вот тебе действительно кажется, что сегодня не только высказывание, но и молчание особенно значимо?
Ты абсолютно верно заметил. Конечно, ты очень верно уловил этот один из основных мотивов. И, конечно, ты прав, говоря о том, что тут речь идет не о молчании буквальном, то есть вот всем заткнуться, замолчать и так далее, а о молчании, которое разбивается на целый ряд таких разных регистров. Во-первых, это, конечно, молчание скорби, потому что молчание скорби по невинно погибшим и погибающим и умирающим. Это молчание по молчание растерянности от того, что 30 лет какого-то движения к улучшению человеческой природы, какие-то попытки и политические, и общественные, и наши внутренние усилия, фактически я считаю, что они по большому счету впустую были потрачены. Да? Ну, 30 лет жизни впустую, то есть половина жизни там у кого-то и вся жизнь. Да? Ну, как тут только с какое-то молчание, разочарование. Так что это молчание, конечно, оно охватывает множество аспектов. Ну и вообще в философском смысле, конечно, в молчании, в уединении. Вот зачем это молчание нужно? Молчание, опять же, повторю, не буквальное, а молчание внутреннее. Оно необходимо для того, чтобы перезагрузиться, чтобы переформулировать себя, чтобы с учетом вот этих потерь, невозвратных, и буквальных, физических, и моральных, и временных, чтобы молчание необходимо, чтобы перезагрузить себя, перезагрузить свою программу, перепридумать самого себя. Я там первая книжка, которую я прочел, это, кстати, интересная, Николай, тема для исследования: кто как выходил из этого адского состояния в 22-м году. Например, я не мог ни читать, ни писать. И вот такой первой терапией для меня была книга «Робинзон Крузо». Такая детская книга, я помню, она еще была заляпана, на ней были жирные пятна от сырников, которые я ел, когда читал. Это такое, ну вот, странное воспоминание. И вот с этой книги началось возвращение. И вот я оттуда взял такой образ.
Лодки.
Да, Робинзон ведь вначале выстрогал хорошую пирогу для себя из подручного материала, но потом он понял, что он ее не может дотащить до океана. Собственно говоря, у него не хватит сил. И поэтому он вынужден был, во-первых, ее делать как бы поменьше, а во-вторых, у самого моря. То есть вот тут что-то похожее на то, что с нами случилось. Вот тот запас смыслов. Например, мой архив, ну вот я читал, много читал, и я записывал, в том числе и философию, делал какие-то заметки. И вот все эти архивы по глупости остались в Москве. То есть вот я как бы... Я вынужден теперь опираться только на свою память, которая, конечно, несовершенна. Да? Но вот в этом есть какой-то символизм. То есть у тебя ничего не осталось даже из того, что наработано, намысленно из той прошлой жизни, и ты как бы должен обходиться тем, что у тебя в голове, и тем, что под рукой. Ну вот молчание... Возвращаясь опять же к этому аспекту. Молчание необходимое для того, чтобы вспомнить. Да? Вот нужно забыть, но нужно и вспомнить. Ну, ты понимаешь, о чем я.
Да, я понимаю прекрасно. В развитии этой темы и для того, чтобы придать еще какую-то актуальность, я не мог, конечно, не задать этого вопроса. Связано с тем, что очень часто мы ждем от кого-то высказывания. Иногда у нас это сопровождается даже какой-то обидой. Почему прекратил свое творчество Селлинджер? Почему так долго пришлось ждать высказывания возвращавшегося Солженицына и прочее, прочее? И мне хочется задать этот вопрос хотя бы потому, что он актуален. Вот один из фрагментов я, собственно, поэтому приведу из твоей книги. Забавно, что из всей эстрады только Пугачёвой оказалась настоящей. Свободолюбивое содержание ее песен и ее общественное поведение вполне соответствовали друг другу. При этом у нее, как почти у всякого советского человека, не было навыков политического поведения, что для американской звезды ее уровня, например, было бы естественным. Никаких высказываний, конечно, мы от нее не слышали, если не считать тех, что были с февраля 22-го. Весной 25-го Пугачёва написала и исполнила несколько антивоенных, хотелось бы так считать, песен. Но, по крайней мере, инстинкт подсказал ей держаться подальше от жизни неправильной по Адорно. Символично, что так-то была первым вестником свободы советской эстрады, ей же осталось опять в единственном числе. Есть ли у тебя дополнение к этому твоему высказыванию в этой книжке после интервью Аллы Борисовны и Кати Гордеевой?
Да, это интересная вещь. Во-первых, я утвердился вот в этой мысли, что у Пугачёвой нет, допустим, как у советского человека, она не скрывает этого. У нее нет навыков политических, не она сама, ну, как это обычная присказка, я не разбираюсь в политике, да, но тем не менее вот у нее есть какие-то свободолюбивые инстинкты, которые не позволили ей, не дали ей вот вступить в партию или поехать в Афган. Вот что-то внутреннее подсказало. Это, с одной стороны, это уникальная вещь, какой-то уникальный набор внутренних свобод. Мне Пугачёва, честно говоря, я не... Это не мой персонаж, понятное дело, я там уже другого поколения. Рок-музыка обычно и барды, ну хотя барды. Вот. Интересно, что она... Знаешь, вот что важно? Ты говоришь, пересмотрел ли я. Она ведь упоминает там бардов. Она говорит о Куджаве, но не говорит о Высоцком. Если я естественно, не подробно на большой скорости как-то прослушал это интервью.
Не говорит, Андрей, ты прав.
Вот не говорит о Высоцком. Хотя в Высоцком вот это содержание как бы морального... неспокойствие, да, песни морального беспокойства, у него был такой жанр. Он как раз очень, казалось бы, это как раз вот ровно о том, о чем говорит Пугачёва, когда признается, что барды, к бардам она прислушивалась, как бы пытаясь нащупать свой внутренний, пытаясь нащупать вот этот внутренний, по-видимому, моральный камертон, как быть, как поступать, да. Интересно, что она... И вот я, когда эту историю слышал, я подумал, что Пугачёва, она сделала правильные выводы. Она научилась... Она что-то почерпнула из вот этих эпох перемен, из 80-х, из 90-х. Она почерпнула, в первую очередь, из Горбачёвской перестройки. То есть вот она взяла этот заряд свободы как сверхценность. Там центральное слово, она говорит, что совесть дороже славы, совесть дороже денег. Это вообще, ну, это вот вообще просто иллюстрация к моей главе о том, что попса не выполнила своей функции вот это освобождение. Освобождение через тело, да? То есть вот через простейшие инстинкты. Глупо было бы рассчитывать, что советский человек сразу... вступит, значит, вот в политическую жизнь, значит, что такое внутрипартийная борьба, выбирать между одной партией и другой. Но вот вместе с этой эстрадой, вместе с этой свободой тела, возможно, могли бы прийти какие-то... Свобода могла бы на инстинктивном уровне сложиться. Такая свобода как чувство. У нас обычно свободу рационализируют, а вот это такая свобода. Вот я хочу... голым танцевать, вот и буду. Вот такой инстинкт, такого рода. Вот это радость освобождения. Вот, и, собственно, Пугачёва инкорпорировала эту свободу в свои песни, в свое поведение и вот в свое даже общественное поведение. Чего, конечно, не скажешь о ее коллегах, и о ее зрителях, к сожалению, тоже. Вот этого процесса не... случилось. Пугачёва очень советский человек, но ты спросил меня, что изменило это интервью. Я вот подумал, что если вот рассматривать Пугачёва как советского человека, он был не безнадежен, этот советский человек. Я тоже об этом феномене советскости, конечно, пишу. Но вот это, Пугачёва — это пример того, что советским человеком из него могло выйти что-то хорошее. В нем были задатки, зачатки с какие-то свободолюбия. Естественно, что Путин произвел отрицательную селекцию. Он намеренно вышиб у советского, у постсоветского человека то хорошее, что мы с тобой вот прекрасно знаем. Его, например, тягу к слову, некоторое такое святое отношение к литературе, к писателю, да. Вот это все путинская система, как бы она вышибла из советского человека. А это было то единственное немногое, то основание, на котором можно было сформировать нечто другое. И вот Пугачёва — это советский человек, из которого получилось нечто иное. Я бы сказал вот так.
Андрей, я бы хотел только вот после твоих слов буквально два замечания вставить. Мы говорили о том, что Алла Борисовна не сказала о Высоцком, но ее высказывание о Высоцком есть в ее песнях. «Я несла свою беду», если ты помнишь. Да?
Да.
То есть она была абсолютно причастна и к этой особенной совершенно стихии бескомпромиссного, нонконформистского пафоса Высоцкого. То, что иногда как бы забывают, говоря о его песнях, потому что на самом деле о нонконформизме большинство песен Высоцкого, в частности, военных песен Высоцкого. Это с одной стороны. С другой стороны, мне вот у тебя уже в финале книги существует эссе, которое посвящено кодам лояльности. Что же, собственно, в этом негласном коде современной нынешней путинской России рассматривается или может быть рассмотрено как лояльность? Хотя не безусловная, но тем не менее. Но какие условия? Одно из них, например, один из этих кодов, ты его называешь, это запрет, табу на разговор о перестройке. Как раз, если уж говорить, собственно, о политике, один из главных фрагментов этого интервью посвящен Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И именно этому времени. В этом смысле этот код лояльности был абсолютно... Код лояльности был абсолютно нарушен. И еще одна вещь. Иногда кажется, что, как ни странно, говоря о каких-то политических аспектах, да, размышления собственно о политике, о, не знаю, о тактике, о идеологемах, о политической борьбе, противостоянии и прочее, прочее, то, чего было, в общем, достаточно много и продолжает оставаться и теперь, как-то в стороне оставались обычные и простые слова, которые, как ни странно, стеснялись говорить. Но ты их, в общем, отчасти и повторил, да? Совесть, которая оказывается наиболее важным понятием. Правда, перестаньте лгать, да? Перестаньте врать. Вот простое и естественное существование человека в правде, вне зависимости от тех политических контекстов, которые его окружают. Насколько тебе это кажется важным сегодня?
Страшно важно, потому что сознание упростилось. Это началось в 90-е годы, но сейчас мы видим результат антропологический уже фактически. Мы не видим книжного человека. Наш с тобой любимый книжный человек фактически исчез. То есть его больше не существует. Хотя мы бессознательно, вероятно, обращаемся к нему. Что ему на смену пришло? Ну, пришло некоторое новое варварство. Да, это название книжки новой Виктора Ерофеева. Это варварство. Ну, это могут быть вполне милые люди, но вот они воспитаны уже на, как бы не на культуре слова, а на культуре мемов. Они воспитаны картинкой, а не словом. Это не как бы не старческий нудёж. Вот просто была эпоха слова, да? Эпоха Гутенберга. Она закончилась. Пришла ему на смену какая-то эпоха символической реальности. Ну что с этим поделаешь? Дело в том, что вот это обращение со словом, оно имело все-таки, оно выполняло работу, знаешь, централизации сознания. Вот опять же, возвращаясь к вопросу у Пугачёвой, она ведь инстинктивно очень точно формулирует политические лозунги, которых мы не слышали с 90-х годов. Вот, например, поступать по совести. Да? Вот если, почему мы это в качестве политического мотто не слышали ни от одного политика? Потому что это слово «совесть», оно как бы оно было скомпрометировано в 2000-е, как всякое большое понятие. Да? Что типа любое большое понятие абсолютное есть зло. А между тем, без этих больших понятий не обойтись ни в политике, ни в обычной жизни. И задумываясь над этим вечным вопросом, что может сегодня что может сегодня отрезвить, вернуть к нормальной жизни русского человека, обычного русского человека, да, российского человека. Ну ведь в конце концов, друзья, позвольте, ну вот это слово «совесть», это слово «правда». Ну неужели они не отзываются в душе там всякого простого россиянина? Неужели это не является вот теми словами, с помощью которых можно было к нему как бы обращаться? Понятно, что сейчас война вообще отмела все эти категории, но, вероятно, все-таки в качестве таких родимых пятен, все-таки узлов, как сказал бы Солженицын, все-таки это осталось в массовом сознании. И вот эти слова абсолютно перестали фигурировать в политическом лексиконе. Надо сказать, что Алексей Навальный тоже хороший. У него тоже было прекрасное чутье на верные слова. Он ведь и публицистом был отличным, кроме прочего. И, конечно, его девиз «не врать, не воровать» с приставкой «не» и то, и другое напоминает нам диссидентское «не жить по лжи», да, солженицынское. Вот это с приставкой «не» — это означает всегда диссидентское, не политическое. Но, тем не менее, Навальный употребляет вот эти простые, доступные слова, которые как бы всем понятны. Не воровать, да? Жить по правде. Может быть, я не знаю, это было бы слишком наивно думать, что с помощью каких-то слов можно расшевелить нынешнюю смрадную яму, яму морального падения, в котором очутилась Россия, где одни совершают преступления, а другие сопровождают их вот тем самым молчанием, которое неправильное, которое есть молчание равнодушия, и к которому я не призываю. Но все-таки вот это возвращение к базовым словам, вот мы постоянно, эта книга тоже попытка вернуться к каким-то вещам, к каким-то ошибкам, которые были допущены 20-30 лет назад. Вот где была эта грань, за которой уже ничего нельзя было изменить. Да? И вот вернуться к каким-то базовым, простым словам, которые понятны всякому человеку, и человеку среднего класса, и человеку совсем невеликих достатков, да, и человеку юному, и человеку столицы, и человеку, живущему в регионе. Ну, мы никуда не денемся. Вот именно этот небольшой набор слов — правда, совесть — они являются вот той общей базой, на которой можно что-то строить новое. Вот. Ну, то есть не то чтобы я строил какие-то иллюзии по поводу способности слов все вернуть назад, это невозможно, но это скорее вот такой набор минимум, потому что кроме этого вообще ничего больше нет. Вот я бы так вот.
Андрей, да, довольно много ты пишешь вот о том, что мешает человеку задуматься, да? Mm-hmm. Ну и вообще, если мы посмотрим на сегодняшний день, то шум — это не только музыка в кафе, о которых ты пишешь. Хотя на самом деле существовали кафе, где музыка была или приглушена, или не было вообще. В Жанжаке не было практически музыки. Или она была на заднем плане. Так же, как и в некоторых других заведениях. Они делались не для этого, а именно для разговора. Mm-hmm. И таких, в общем, было довольно много на самом деле. Но это отдельная тема, не хочется в нее вдаваться. Просто у Андрея в книге существует целое эссе, которое посвящено вот этому, эпохе московских или вообще российских кафе. И разного рода противоречия, даже вот некоторую, я бы так сказал, типологическую черту многих кафе путинской эпохи Андрей пытается, этот феномен пытается описать. Но мне хотелось бы спросить на самом деле о другом, потому что речь же не только о музыке, да, об этом шуме, информационном информационном в частности, о дискуссионном шуме, который тоже иногда очень быстро в том же самом Фейсбуке, как и музыка в кафе, заставляет человека уходить от существа вопроса и перескакивать на какие-то другие темы. Боты, которые тоже можно рассматривать как вот то, что перетягивает внимание, да, так же, как и включенный телевизор, любой, он может даже не говорить ничего, но некий магический организм притягивает в себе. А каких разговоров тебе не хватает? И действительно, молчание, безусловно, плодотворно. Но все-таки, если иметь в виду, что очень часто истина рождается именно в разговоре, чего, и даже если не размышлять о том, насколько слово и действие в каком противоречии сегодня находятся, тем не менее, могут ли существовать плодотворные разговоры и о чем они должны быть?
Безусловно, я считаю, что, ну, во-первых, ты говоришь плодотворный разговор. Тут еще сегодня примешивается этическая составляющая. Каким бы ни был плодотворным разговор, он все-таки должен так или иначе рассматривать нынешнюю агрессию, выражать наше сочувствие, солидарность борющейся Украине. И вообще вот Украина должна присутствовать в этих разговорах. Какие бы разговоры... Ну, это вполне соединяется с вот тем желаемым, желанным разговором, о котором я бы мечтал, о том, как нам обустроить Россию на новых основаниях, извините за цитату и за пафос. Но, тем не менее, это так. Вот какой мы видим, как ни странно, какой мы видим другую и лучшую жизнь. Мы должны ее придумать с учетом ошибок, которые были допущены там, в 80-е, 90-е годы. Чтобы не быть голословным, чтобы мой спич, мой пафос не выглядел за все хорошее против всего плохого, я как раз ввожу, ну вот, что называется, по силам интеллектуальным, некоторое предложение. Одно из причин поражения демократии в 90-е годы, собственно, и в 2000-е, соответственно, было, на мой взгляд, отсутствие мощной социал-демократической партии. Мы с тобой, живущие сейчас в Германии, в Берлине в частности, мы очень хорошо это словосочетание «социал-демократия» выучили для себя. Однако вспомним, вот Горбачев и Михаил Сергеевич в 90-е годы также планировал создание социал-демократической партии, но это выглядело, это звучало совершенно маргинально. Социал-демократы вообще, кто это такие? Это какие-то соглашатели, наверное, не совсем демократы, да? Вот это была категорическая ошибка. В общем-то, СПС была там скорее либеральной партией, а вот «Яблоко», конечно, в большей степени отвечало этому наименованию «соцдем». Да? Но, тем не менее, вот в нем не было социального, в нем не было. Так вот, если по-простому, что такое, например, на примере социал-демократии ФРГ в 70-х годах при Вилли Бранте? Это мощный союз интеллигенции и рабочих. Звучит, может быть, диковато, да? Но вот в немецкой культуре, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, Коль, может быть, ты поправишь меня, но в немецкой культуре вот как-то это соединение интеллигенции и рабочего класса, оно более органично, может быть, чем у нас. Но ведь и у нас это не было какой-то утопией. Я вспоминаю встречу Сахарова с работниками Уралмаша. Это 89-й год, это он уже народный депутат, это фактически последний год его жизни. И вот, собственно говоря, он приехал разговаривать с этими рабочими Уралмаша. Если ты почитаешь эту стенограмму сегодня, ты поразишься уровню образованности рабочего класса, потому что они задают ему вопрос, например, Горбачев правее центра или левее центра? Задает вопрос рабочий, значит, Уралмаша. К чему я все это говорю? К тому, что нужно было делать тоже «Яблоко», те же либеральные партии. Они должны были опираться не только на интеллигенцию городскую, которая, в общем, всегда была их союзником, партнером, но она должна была опираться и на, ну, скажем так, на образованных рабочих. Да? И вот если бы эта коалиция была более... Если бы эта коалиция получилась, тогда в 2000 году Путин должен был бы бороться не с интеллигенцией, которая была его врагом, а он должен был бы, вынужден был бы бороться с миллионопалым отрядом вот этих вот, вот этой вот коалиции между рабочими и интеллигенцией. Ну, суть политическая в том, что это гораздо более широкая, гораздо более сильная коалиция. И она бы не была, она бы не имела вот этот перекос, опять же, в сторону как бы столичности богатого среднего класса, который от жиру бесится. Да? Вот мне кажется, это одна из тех точек, один из тех пунктов, в которых была допущена категорическая ошибка. Ты спрашиваешь, о чем продуктивные разговоры, о чем хотелось бы разговаривать? О том, чтобы не допустить вот этой ошибки, о том, чтобы интеллигенция не существовала в своем собственном пузыре, потому что для российской интеллигенции это привычное существование. Но, ребята, вы таким образом вы не сможете изменить политическую ситуацию. Вот Германия нас тут учит коалицию, волшебное слово «коалиция». Нужно вступать в коалицию, в широкую коалицию с другими партиями, с другими сословиями, если хотите, с другими классами. Вот если бы я затеял разговор, который мне был бы интересен, это о том, как сформировать более широкую коалицию демократическую, да, из кого ее формировать. Единственное, что я очень хорошо понял, вот я ходил на все митинги, я с 12-го, с 11-го года я в лагере «Оккупай Абай» провел все 10 дней. И, в общем, вся как бы вот новая русская российская политика оппозиционная, вся проходила на моих глазах. И это была категорическая ошибка, потому что эта коалиция больше ни с кем не... Как бы она, эти силы городские, среднеклассовые, не вступали ни с кем в коалицию. Это была категорическая ошибка. Вот мне было бы интересно услышать, каким образом мы можем расширить, скажем так, демократическую составляющую в процентном отношении. Возможно ли теперь изменить вот эту конфигурацию общества в пользу демократии? Вот это такой, например, разговор мне был бы интересен, мне казался бы актуальным.
Удивительно, Андрей, я вот слушаю тебя, я думаю, ты же все-таки марксист, оказывается, как бы внутренне. У тебя это, в общем, довольно глубоко сидит в душе.
Может быть, Маркузе перечитался, я его люблю очень, да.
Вот. Но проблема-то все в том, что вот ты говоришь, там интеллигенция, пролетариат, хотя я бы затруднился ответить, существует он сегодня вообще уж тем более в России, существует или нет. Это некоторая общность. Mm-hmm. С моей точки зрения, это довольно серьезная проблема. Но ведь даже и внутри интеллигенции не существует единства. Мы сейчас живем уже в совершенно другом состоянии. Вот ты возвращаешься назад. Возможно ли это возвращение в ситуации исхода, раскола? Насколько, кстати говоря, тебе кажется, что тот раскол, который произошел в связи с войной в Украине, насколько это значимое событие и существует? Ведь это же, с моей точки зрения, это все новые проблемы, другие. Тоже повторение старых других, но на другом совершенно этапе.
Да, раскол кошмарный. Ты имеешь в виду раскол между уехавшими и оставшимися, раз. Но есть уже существуют расколы внутри.
Внутри уехавших.
Внутри уехавших, абсолютно, потому что... Ну, то, чем, так сказать, вот эти внутренние дрязги, обвинения опять же, ФБК ищет, занимается фактически тем же. То есть оно ищет, где была допущена центральная какая-то ошибка. И вот так получается, что главной центральной ошибкой всей нашей постсоветской экзистенции был Алексей Венедиктов, Алексей Алексеевич Венедиктов. Вот если бы, да, не Алексей Алексеевич Венедиктов, тогда, вероятно, у России... Там есть еще другой вариант, там, если бы не вот...
Это концепция ФБК сейчас
транслируется. Да, да, да. Ну, конечно, я шучу. Понятно, что я горько шучу. Да, ну, в общем, вот эти расколы... С одной стороны, как бы они неизбежны, потому что мы все в катастрофальной, так вот это слово любимое, употребляемое Машей Степановой, катастрофальное, мне нравится это слово, не катастрофический, а катастрофальный. Да? Мы все сейчас вот в ситуации этой разрухи, вероятно, неизбежно, что мы все должны разделиться на атомы, прежде чем сойдемся на каких-то новых основаниях. Но со стороны этот раскол выглядит чудовищно неполитическим действием. То есть вместо того, чтобы объединиться и бороться против общего врага, да, вместо этого как бы начинаются внутренние разборки. Вероятно, неизбежно. Действительно, вот сейчас ситуация с гражданским обществом находится, на мой взгляд, на низшем уровне. То есть она хуже, чем в 2022 году. Это уже такой ураган, то есть как это у Гребенщикова было, не стой на пути у высоких чувств, но тут, возможно, чувства тут и высокие, и низкие, но у них в любом случае ты уже понимаешь, что это ураган, который несется. Обрати внимание, любой спор в Фейсбуке, я об этом тоже пишу, практически заканчивается хейтом, но, как бы, но из него нет, то есть вот вывода никакого нет, то есть продуктивной... продуктивного результата нет этого спора. Пускай он бы был бескомпромиссным, ожесточенным, обвинительным, ужасным, но какой-то результат должен быть от этого. Вот нету интеллектуального результата ноль. То есть вот получается, что дискуссионная площадка идеальная, прекрасная, Facebook там, допустим, да, который вообще заменой политики оказался нам лет 10 назад. Этот Facebook оказался абсолютно просто братской могилой ума, разума. То есть там, вот, там невозможно договориться. Почему так случается? Ну вот это такой, по-видимому, это ураган. Это должно... Ураган этот должен смести, видимо, все, разделить всех, да, после чего они, возможно, начнут собираться заново. Это тоже вот такой катастрофа как спасение, да, такой катастрофа как инструмент спасения. Я сам критикую там массовую аудиторию за то, что они...
Несколько глав посвящены этому, это я уже от себя скажу, да. Апокалиптическое видение и катастрофа как выход из некоторого кризиса, да. Если уж ничего невозможно сделать, то тогда давайте все отважно погибнем, да. Угу. Да, извини, да. Андрей.
Да-да, нет, ты все верно, совершенно верно заметил. По-видимому, действительно, я не сторонник как бы катастрофы в качестве спасения, но, по-видимому, действительно сейчас поделать ничего нельзя. Вот говорю это абсолютно здраво осознавая, что звучит это все ужасно, пессимистично и так далее, но, по-видимому, поделать ничего нельзя. Существуют некоторые исторические вихри, бури, которые должны все смести. Да? Может быть, это объективно и неизбежно. Когда все со всеми перессорятся, тогда вынуждены будут искать новые... Тогда поймут, господи, а с кем же мы остались-то? Нам же нельзя без других. Да? Ну хорошо, вот этот мой, вот эти, они ужасные, они вульгарные, они бессмысленные, они с ними скучно, они пьяные все время, или они все время дерзят, значит, да. Ну и вот в результате ты оказываешься один, да. в жизни так можно. Мы знаем много примеров, это даже для писателя это даже продуктивное существование. Но в качестве политических единиц, в качестве общества так нельзя. Каким бы ни были ужасными наши партнеры по коалиции, мы должны простить им их недостатки и, так сказать, видеть в них только хорошее. Это все сейчас такая радикальная наука для нас, для каждого из нас. Вот преодолеть свои личные амбиции, преодолеть свои комплексы. То есть как? Это не касается, опять же, твоего человеческого, твоей человеческой экзистенции. Но ты еще, кроме всего прочего, ты еще политический винтик. Но это неизбежно. Если ты хочешь что-то изменить, ты должен вступать в политику. Политика — это значит идти на компромиссы, причем иногда на дикие компромиссы совершенно. То есть вот еще одна твоя опция существования, чему нас научил Навальный, чему нас научили 11-12 годы и так далее, тому, что мы еще и кроме всего прочего, там, мы еще и политические единицы. И вот в этой ипостаси, в этом качестве существования мы должны научиться объединяться. От этого никуда не уйти. И вот сейчас, по-видимому, такой процесс, который должен смести, который сметет все, как бы сметет все до капли, рассорит всех окончательно. И только после этого, вероятно, мы должны осознать, что все равно нам друг без друга нельзя. По-видимому, так.
Вот ты говоришь, что все мы политические единицы. Долгое время, в общем, и, кстати говоря, в советское время, вне всяких сомнений, основа политики — это слово. Не помню, чья это формулировка недавняя. Смысл путинской пропаганды не в том, что она вкладывает какой-то особый смысл, в том, что она приучает к аудитории, что смыслов нет вообще, и разговор о смыслах не плодотворен. И поэтому можно, на самом деле, жонглировать смыслами как угодно. Это я просто к тому, что такое впечатление, что между действием и словом выросла какая-то пропасть. Действовать mm-hmm. можно по одному, а говорить все, что угодно. Mm-hmm. И это уже не российский феномен, а это становится феноменом, ну вот, если угодно, международной политической практики. Слова не подкрепляются действиями, а иногда даже впрямую им противоречат. А с твоей точки зрения, может, должно ли что-то произойти? Ты довольно много пишешь о языке осмысления. Что, с твоей точки зрения, было в русском языке, что приводило, как ни странно, к каким-то результатам? Что осталось, да, результатом негативным? Что осталось из этого накопленного лингвистического или языкового опыта? Может ли политика вернуться к действенному слову, mm-hmm. когда слово и действие все-таки представляют, ну, некое единое целое?
Да, это хороший вопрос. Значит, что у нас есть? Ты совершенно верно дал как бы общую оценку вот этому дискредитированному слову политическому. Потому что, ну, хорошо, ладно, Путин занимался этим последовательно. Но вот есть Трамп, который приучает людей, он же каждый день пишет что-то в свою соцсеть, да, в свою правдивую соцсеть. Он приучает людей к тому, что говорить можно все, что угодно. То есть это еще больше разочаровывает людей вообще в ценности слова. Как эту ценность вернуть? Тут тоже вот в своем роде молчание, такой, если хотите, такой вот обет воздержания от лишних слов. Политику, который возьмется разгребать Авгиевы конюшни российские после Путина, ему придется очень тяжело. И вот ему, в частности, придется ввести просто буквально мораторий на вот это словоблудие, как бы на вот это слово помет. Множество же слов путинский режим, попросту говоря, дискредитировал окончательно. Народ, например, да, там патриотизм. Патриотизм значит просто «убей иноверца». эта трещина проходит через мое сердце, как пел Гребенщиков еще в 2000-е годы. Эта песня посвящена была, ну, собственно, касалась все-таки даже скорее чеченской кампании второй, да. Вот запрет на некоторые, на некоторые потерявшие смысл слова. Это, конечно, это тяжелейшая задача. Хорошо, вот когда мы не знаем, что делать, мы, по крайней мере, должны оценить, что у нас есть. Ситуация сейчас катастрофальная. Словам, конечно, никто не верит. Но другого инструмента у нас нет. Потребуются очень большие усилия, ну, в том числе и, между прочим, людей, слова, для того, чтобы сформулировать. Знаешь, в 1968 году, после пражской весны, во время, собственно говоря, пражской весны, возник такой документ, он назывался «2000 слов». Да? Там у него длинное название, но вот это общее, как бы, его так называют с тех пор «2000 слов». Да? Вот, вероятно, нам тоже нужно будет сформулировать некоторые 2000 слов, но там, может быть, чуть меньше, может быть, даже чуть больше. Но вот они должны быть написаны не интеллигентом, прошу прощения. Это должно быть написано человеком, который, что называется, не бросает слов на ветер. Человеком, вероятно, человеком, например, отсидевшим в путинской тюрьме. Это должны быть 2000, но очень верных слов, где будет объяснено, что с нами случилось, чего мы хотим и как нам жить дальше. Наверное, вот так я вижу, такой я вижу выход. Слова, в общем, будут те же, русские слова, но с правильными поставленными ударениями. Поверят ли им люди? Это зависит, кстати, от качества текста и от авторитета автора. Политический текст нужен.
С точки зрения интервью Аллы Борисовны, это удивительный феномен. Почти 4 часа, некоторые удивляются, да вроде бы ничего она не сказала. А здесь важно, что стоит за словами, с моей точки зрения. Угу. И тот образ, который в результате возникает, это совершенно другого рода воздействие. Угу. И поэтому на сегодняшний день я, кстати, не смотрел уже, какое количество миллионов просмотров. Это, конечно же, совершенно удивительные вещи. Андрей, в завершении нашей беседы хотелось мне тебе вот какой вопрос задать. Какие или какая книга произвела на тебя в последнее время наибольшее впечатление?
О, Господи. Да, честно говоря, вот сил нет читать, попросту говоря. Потому что сам должен что-то писать, работать.
Это анекдот старый,
да, советский. Да, советский анекдот. Да. Я не знаю. Пожалуй, я бы назвал книгу Дмитрия Львовича Быкова. Я, конечно, не могу быть к нему
объективен. Какую именно? Он довольно плодотворен.
Это «Демон». Угу.
Демон поверженный.
Дело в том, что Быков мой учитель и как бы и мой начальник когда-то, мы там с ним знакомы лет 3-25. Поэтому, конечно, я не могу быть объективен. Я вообще благодарен судьбе за то, что вот я существовал вместе в одном пространстве с этим человеком, потому что это все можно описать только. Но это вот требует отдельного какого-то отдельного рассказа, отдельного разговора. Гипнотическое совершенно воздействие, да, его присутствие вообще в комнате, там, в офисе и так далее. Но дело не в этом. Вот его мысль о том, что литература — это единственное, за что нас Бог терпел, это очень по-быковски сказано. Вот прям вот как слова подобраны? Ну, казалось бы, ну вот как сейчас это скажешь без постмодернистской усмешки? А тем не менее Быков произносит эти слова очень верно, как поэт, да, очень нашел верные, точные слова, что Бог терпел Россию только за ее талантливые слова, за ее литературу. Поскольку литература, как мы, уехавшие, верим, уехала вместе с нами, да, в лице ее лучших представителей, трое из которых, трое из пяти классиков живут в Берлине, в одном месте. Уникальная, уникальная вещь. Сорокин, Улицкая и Ерофеев. После этого, так сказать, у Бога нет дополнительных аргументов, скажем так. Мне нравится эта книга своей категоричностью. Дело в том, что я-то как раз не считаю, что, например, люди, которые сегодня расклеивают антивоенные листовки, а ведь это целое явление, скорее не листовки, а стикеры даже, или вот фигурки, фигурки пластилиновые с маленькими плакатиками, да, а ведь до сих пор есть в больших городах, в Москве, в Петербурге уж точно, есть антивоенное движение, люди, которые рискуют как бы своей, рискуют жизнью буквально, и уж в любом случае свободой. И в этом смысле, может быть, Бог не оставит Россию, видя такое, такое экзистенциальное усилие, такое, такую готовность идти, такую готовность к экзистенциальному одиночеству. Вот возможно, что Бог еще за это Россию простит, за наличие «не стоит село без праведника», да? За наличие вот таких вот праведников. Обычно их немного на планету совсем ерунда, как пел Акуджава, да? Ну, на Москву и на Петербург тоже совсем немножко. Но вот я думаю, что за этих людей Бог простит. За тех, кто, собственно говоря, в городе Барнауле еще в 2014 году единственный человек по имени Антон Косарецкий, активист, я пишу об этом в своей книге, это был единственный человек, который вышел с плакатом «Нет войны в Барнауле». В общем, можно представить себе, что с ним. Это 2014 год, это еще не, так сказать, не убивали. Да? Можно представить себе, что выдержал этот человек. Ну вот этот единственный человек с плакатом посреди большого города, вот за этих людей, вот за таких людей Бог, пожалуй, еще сохранит Россию. Но что верно у Быкова, то верно. Россию покинуло вдохновение, попросту говоря. Вот интересно, что спустя 3 года после того, как враги были изгнаны или уехали сами, никакого раппа нового, там никакой красной литературы мы не видим по образцу там 17-го года, да, ленинской. И никакой патриотической, собственно говоря, альтернативы не появилось, потому что, понимаете, в чем дело? Там можно издать много указов и выделить на это деньги, но это намывается все десятилетиями. Талант, вдохновение. Это невозможно как бы сконструировать указом свыше. И вот это уехавшее из России вдохновение в лице многих, в лице сотен, тысяч, в общем, талантливых людей, вот это очень важное, как бы, это очень важный такой вот как кусок слюды, да? Ты смотришь на него, и ты понимаешь, или кусок породы, или ракушка. Ты смотришь на него, и ты понимаешь по этому фрагменту общее состояние по больнице. Можно соглашаться с Быковым или нет, но он дает, по крайней мере, очень точное соотношение малого и большого, но, однако же, без этого малого не существует и большое.
Андрей, спасибо большое тебе за беседу. Хотел я несколько слов все-таки сказать в завершении. Можно очень много тем мы не затронули. Я уже обращаюсь к читателям. Посмотрите эту книгу. Она, в общем, довольно небольшая, Андрея Архангельского, которая затрагивает очень много самых разных тем. Ну и в частности, те, вот, на которые намекнул, например, Андрей, лейтенантская проза «Правда о войне». Мне, кстати, стало даже обидно, что ты упоминаешь, что веселого солдата...
В котором как раз правды больше, да, чем да, в ком бы то ни было. Да.
И не упоминаешь другую вещь, которая сегодня... Такое впечатление почти намеренно замалчивается. Mm-hmm. Вот, и это, с моей точки зрения, это главная его книга «Проклятые и убитые». Mm-hmm. Это как раз правда уже, ну просто вот, что называется, во всем своем объеме, в полный рост, что называется. Mm-hmm. Это с одной стороны. Есть в твоей книге отдельные эссе о покаянии, и здесь, которые присутствуют рядом, например, со словом «достоевщина». Ну, mm-hmm. присутствует, я имею в виду, в контексте. Mm-hmm. И здесь тоже иногда мне становится обидно, потому что даже в свое время я школьникам говорил, что хрестоматийный роман «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского — это роман о любви, о том, насколько труден путь к истинной любви и к истинному покаянию. Покаяние требует усилия. Разумихинские слова, обращенные к Дуне, сестре Раскольникова, когда он думает о Родионе Романовиче, он говорит вдруг неожиданно: «А ведь вы знаете, он никого не любит и, может быть, не полюбит никогда». К сожалению, вот эта нелюбовь, Алла Борисовна, кстати, об этом говорит, mm-hmm. покаяние нелюбви, одна из примет нашего времени. А любовь, так же, как и покаяние, требует усилия. У меня какой-то менторский тон впал, Андрей, в завершение нашей беседы.
Очень верно, да.
Вот. Не очень мне этого хотелось сделать, но какие-то слова хотелось произнести. Спасибо. А тебе огромное спасибо и за беседу.
Спасибо за беседу, да.
Еще раз напомню, это издательство Freedom Letters, «Страна, решившая не быть», Андрей Архангельский, плод размышлений на протяжении 10 лет, я так понимаю. Да. Вот, если говорить, Андрей. Спасибо, Андрей.
Спасибо большое, Николай. Спасибо.